Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišnė lekcija – vašečia v istoriju. Na protižanie tė lekcija my uvidim s vami centralnyi psukim, centralnyi stichy, kator pro Kramiyahu skazal va vsech svojich glavach. Počti z každej glavy my vazmem po odnomu stichu, dla toho, štoby poňat, što prorok Kramiyahu skazal dla Izraela i zdelal v Izraeli. Tema našej lekcije – vašečia v istoriju. Основные высказывания пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху – пророк Израиля, Иудеи, периода разрушения храма. Лишний раз нужно поднять вопрос о целях, которые мы ставим при изучении книги пророка Ирмияху и других книг Танаха перед собой. Первая наша задача – это раскрыть, что Танах, Кетвей Кодыш, священное писание, существенно отличающееся от книг, написанных рукой человека. Вторая основная задача, которую я лично ставлю перед собой при изучении Танаха – увидеть образ великих. Третья задача – понять глубину, ясность и доказательность слов еврейских мудрецов, комментаторов к Танаху и Торе. Четвертая – подчеркнуть сил из Танаха для дальнейшего изучения Торы и соблюдения заповедей Бога. Историческая перспектива книги пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху – пророк, великий из пророков Израиля, который жил перед разрушением храма, пропажа шхины и пророчества и наступление полной темноты в мире, через которую проложили путь Аншей Кнесет Агдула, люди Великого Собрания в Вавилонском изгнании, как мы подробно изучали в книге Даниэля. Пророк Ирмияху был великим пророком государства Израиль во времена пяти царей Иудеи, потомков царя Давида, Йошияху, Йехояхаза, Йехоякима, Ехини и Циткияху. Мы изучали этот исторический период в цикле лекций «Цари Израиля 2». В чем предназначение пророка Ирмияху, который был великим пророком Израиля? Он призывал народ к тшуве и возвращению к цурата Адама, надлежащей духовной форме человека. Человека, которому может быть раскрыто божественное присутствие. Того человека, которого имел в виду Всевышний при сотворении мира. Пророк Ирмияху исполнял заповедь Торы «Рухеях тахиеха тумитеха» – убеждением «убеди ближнего своего», «увещевай ближнего своего». Подавляющее большинство граждан Израиля его не слышало, и уж в первую очередь люди, наделенные властью, его не слышали. Что произошло бы, если бы народ принял увещевание пророка и изменился? Привело ли бы это спасение Иерусалима и храма от разрушения? В Танахе однозначно сказано «нет». Декрет об окончательном изгнании был запечатан на небесах во времена нечестивого царя Минаш. Спасти от смерти людей при разрушении храма и Иерусалима – это была задача, которая стояла перед пророком Ирмияху, а также подготовить евреев к четырем изгнаниям, которые должны завершиться приходом Машиаха в конце дней, после того, как завершится задача Израиля по освобождению от греха, по освобождению от сбоя. Вошедшая в историю. Первая глава книги пророка Ирмияху. Деврей Ирмияху бен Хилкияху мина куаним ашер бен атот берец бен ямин. Слова Ирмияху, сына Хилкияху, и священников, которые в Анатот, в земле Беньяминовой. Ирмияху бен Хилкияху, отец пророка Ирмияху, Хилкияху, был коэн гадоль Иерусалимского храма, великий первосвященник Иерусалимского храма в дни праведного царя Йошияху. Отсюда мы учим концепцию схутавот, заслуги отцов. Хилкияху привел весь народ в состояние праведности, объединив Малхут, Кеуна, Венебуа, царство, Кеуну и пророчество, так что в еврейском народе не было сбоя. В результате чего декрет о разрушении храма, который должен был осуществиться в дни царя Йошияху и, соответственно, Хилкияху, отца пророка Ирмияху, был отложен более чем на 30 лет. Видвар Ашем Элайлимор, Бетерам и царха Бебетам Едатиха, Убетерам Тецем и Рехам Гигдаштиха, Навилы Гуим Нататиха. И было мне сказано слово Господне, прежде чем я создал тебя в чреве, я знал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя, пророком народов я поставил тебя. А именно, родители, когда произошло зачатие пророка Ирмияху, имели в виду, что у них родится пророк. Они не рожали ребенка просто, какой получится. Они имели в виду, что родится пророк. Раши. Миме Адама решен, вера кодыш баруху ладам, дор ве дор ве навиав. Со дней первого человека показал Всевышний Адаму каждое поколение и его пророков. А вот до Рабиносан пророк Ирмияху родился со знаком завета обрезания. Вторая глава. Увещевание пророка Ирмияху. Шиму два Рашем бейт Яков, веколи мишпахот бейт Исраэль, куама Рашем, мама цовотехем би авель кирахаку миалай, вилху ахарей гагебель вейхболу. Слушайте слово Господне, дом Якова и все семейства дома Израиля. Так сказал Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетой, и этой суетой пропитались, стали суетой. Малбим. Человек оставляет ценности, если находит в них недостаток, или обнаруживает другие ценности, более значимые в его глазах. Какой недостаток нашли вы в моем завете, спрашивает Всевышний, и какие ценности вы раскрыли перед собой в этом мире, спросил Всевышний. Киштайм раот асайми, оти азву макор маим хаим, лахцов лагем бейрот, бейрот нишбарим, ашерло ехилу маим. Ибо два греха сделал народ мой, меня оставили источник воды живой, для того, чтобы выкапывать себе колодцы, колодцы, которые трескаются и не удерживают воду. В результате духовного сбоя народ Израиля превращается в перелимуд мидбар, дикую ослицу, обученную в пустыне, охваченную страстями. То есть тот, кто пребывает в страстях, тот, кто пребывает в хаосе, в конечном счете превращается в дикую ослицу, обученную в пустыне. Понятно, что божественное присутствие в такой ситуации среди народа Израиля быть не может. Человек, который потерял Бога, что он обретает? Он обретает потребность в накоплении, поэтому нужно выкапывать колодцы, чтобы они держали воду. Рассчитывать на источник воды живой человеку не приходится. В результате происходит сбой. Человек вместо связи с источником начинает выкапывать все колодцы, колодцы трескаются, к счастью его не приводят, суета только увеличивается. Глава 3. Послание Израилю. «Веймну ревивим умалкош логая, умецах иша зона гаялах мянта гикалем». «За это задержаны были дожди, и не было позднего дождя, ибо лоб развратницы был у тебя». Не захотел ты устыдиться. Не захотел ты устыдиться. Лоб женщины-блудницы – суть духовного сбоя. Символика лба в иудаизме – интегральное движение человека, ибо за лбом находится мозг, за чертой которого находится возвышенная божественная душа. Сказано в Талмуде, в трактате Таанит, «Омр Рав Ханина, эйн гашамим не царим, эла бишвиля зэпаним». Дожди не пропадают, иначе как из-за людей, наглых лицом свою. Ибо дождь – это результат хибур байнельюним латахтуним, связи между высшими и нижними мирами. В такой ситуации нет дождя, когда человек, его интегральный путь, отказ пристыдиться тогда, когда есть для этого причины, он продолжает своим лбом идти вперед. Галох векарата это дваримаэлы цфонова амарта, шува мишува Исраэль на умашем, ло апиль панайбахем, кихасида не на умашем, ло и туар ло улам. Иди возвести эти слова северу и скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, сказал Господь, ибо я не обращу лица моего на вас, гнева моего на вас, ибо я милосерден, сказал Господь, и не буду вечно помнить зло. Что означает этот стих? Куда на север должен был идти пророк Ирмияху для того, чтобы что-то возвещать? Ответ: Всевышний посылает пророка Ирмияху тогда, когда запечатан декрет о разрушении Иерусалима в Среднюю Азию, для того, чтобы вернуть 10 колен, которые были изгнаны, тех из них, кто согласится пойти, вернуться назад из изгнания 10 колен в Иерусалим, для того, чтобы через короткое время быть изгнанным в Вавилон, но остаться с вечностью Израиля. Таким образом, говорит Раши, «Кан цивагу лелех лахзор асэрэта шватим, бэймэй ошияху, вэхазру мекцат мигэм». В
Всевышний посылает пророка для того, чтобы тот пошел, и вернулись с ним некоторые из них. Так что они в определенной мере являются працами кого-то из нас, может быть, сидящих здесь. Может быть, кто-нибудь из нас является потомком тех людей, которые из Средней Азии вернулись в Иерусалим по слову пророка Ирмияу. Глава 4. Поднялся лев из чащи. Пророчество о завоевании Иудеи Вавилоном. Символом Вавилона был лев, как мы учили в книге Даниэля. Алла арье мисубхо умашхид гоим наса яца мимкомо ласумар цеха лешама рехат и цены мейн йошев. Лев поднялся из чащи своей, и губитель народов вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню, города твои опустеют и будут безлюдны. Как грех повлиял на небеса над Иудеей? Араити эт арец вегенитогу убогу, вельга шамаем вейнурам. Вижу я землю, вот пустана и хаос, небеса и нет света на них. Это состояние небес над Иерусалимом перед разрушением храма. Что необходимо сделать для спасения? Емолу легашем вегасиру орлот левавхем иш Егуда ешев Ярушалаем пенте цекеш хаматиу бара вейн михабем и пней роам алалихем. Обрежьте себя во имя Господа и снимите тупость сердца вашего мужа Иудеи, жителей Иерусалима, дабы не поднялся, как пламя гнев мой, и не пылал бы неугасимый из-за злых деяний ваших. Ситуация в Иерусалиме, что из-за тупости наших сердец наступает тьма в небесах. 5 глава. Пройдите по улицам Иерусалима. Шотуту бехуцот Иерушалаем беруна, уду, убикшу берховоте, им тимцу иш, им еш осе мишпат, мивакеш имуна, веислахла. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Найдете ли вы человека, поступающего справедливо, ищущего правды, я простил бы ему Иерусалим. Комментаторы отмечают, что были праведные люди в Иерусалиме, но по улицам они особенно не ходили, в том смысле, что их преследовали, в том смысле, что, может быть, они недостаточно верили в возможность спасения Иерусалима в тех условиях, которые тогда были. Пророчество о 4 изгнаниях, которые мы изучали подробно в книге Даниэля. Алькен гикам арье мияр, зеев аревот еждадем, намер шокед алярегем, коль гаюце мегэн и трав, кирабу пишегем, ацму мишуботехем. Но и они все сбросили иго его, расторгли узы его. За это убивает их лев из леса. Первое изгнание лев, символ Вавилона. Волк из пустыни нападет на них. Это символ Персии. Близ городов подстерегает их леопард. Это Греция. Концепции которого будут как леопард, у которого пятнистая кожа, так же концепция Греции будет существенно отличаться от воззрения на мир в древние времена. Кто выйдет оттуда, будет растерзан, и не сказано, каким зверем. Это зверь, название которого не знал Даниэль, Римское царство, образа которого не было среди зверей. То есть пророк Ирмияху приводит здесь подробно то, что в дальнейшем будет детально изучать и говорить об этом Даниэль. Гаути ло тирау неумашем, и мипанай ло тахилу ашер сам тихоль гвуль лиям, хоко лам ло явренгу, вейдгаашу вело ихлу, вегаму галав вело явренгу. Передо мной ли не трепещете, ведь я положил песок границей морю, законом вечным, которого оно не приступит, и бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступит его. Радак. Свойство моря захлестнуть своими водами всю землю, как это было в начале творения, когда вся земля была покрыта водами. Речением Творца Ватирега и Баша ограничивается свойство моря тонкой полоской песка. То есть мы живем в мире, говорит пророк Ирмияху, который находится в ситуации, что море имеет свойство стереть любую форму, захлестнуть этот мир. И только речение Творца то, что удерживает этот мир, то есть мы находимся в неустойчивом состоянии. Перкей де Раби Элиэзер, в связи с этим Хазаль установили нам браху рука гара цалямаем, что Всевышний землю твердью поместил над водой. Малбим, гаутило тирау, передо мной ли вы не будете трепетать? Еш иративит вейраб хирит. Не будете ли трепетать передо мной, говорит Всевышний, есть страх природный, а есть страх – результат выбора человека. Когда человек, потрудившись, постигнув духовность, может приобрести трепет, возвышенный, утонченный трепет перед Всевышним. «Гаути ло тирау», говорит Всевышний, «передо мной вы не трепещете». Глава 6. Обращение к колену Бениамина. Пророчество о страшном дне, вечере 9 ава, ибо к концу 9 ава загорелся храм в огне. Пророк Ирмияху в этой главе говорит про этот день. «Кадешу але милхама, куму вана але бецогараим, он ойлану кипанагайом, киинатут слалей оров». «Готовьтесь к бою с нею, вставайте и пойдем в полдень. О горе нам, день уже клонится к вечеру, уже распростерлись вечерние тени». Пророк Ирмияху пророчествует, что храм будет зажжен в конце 9 ава, когда уже садится солнце. Глава 7. Пророчество возле храмовых ворот. Радак. Веру шар мизрахи гамиюхат шабешарим. Это восточные ворота, особые среди ворот, врата искупления греха. К этим воротам подошел пророк Ирмияху для того, чтобы сказать пророчество жителям Иерусалима, лучшим из них, тем из них, кто приходит в храм. Коама Рашем Цвакойс, Элоке Исраэль, Гитиву Деркихему Малалихем, Вашкенаитхем Бемакомазе. Так сказал Всевышний Бог воинств, Бог Израиля, улучшите пути свои и поступки свои, и буду я находиться среди вас в этом месте. Условия пребывания Шхины среди Израиля, если мы будем хорошим, если мы будем достойным, если мы будем возвышенным. Вашкинает хэмбэмакомазэ, и я буду пребывать с вами в этом месте в будущем после изгнания. Ибо сказано в будущем времени. И я буду пребывать с вами в дальнейшем после изгнания. То есть изгнание было необратимо, и об этом говорил пророк Ирмияху. Радак, храм превратили в убежище беглых преступников. Гамарат парцим гая габайтазе, ашер никраш миалав бейнихем, гаманухи гиней раити неум гашем. Разве пещерой разбойников стал в глазах ваших дом этот, названный именем моим, говорит Всевышний. Храм стал недостоин человека, Всевышний в этом мире находиться не мог. Разрыв между высшими и нижними мирами. Вата альтит палель баадамазе, вальти сабадам ринаутфила, вальти в габике нэни шумеутха. Ты же не моли за народ этот, говорит Всевышний пророку, и не возноси за них мольбы и просьбы, и не умоляй меня, ибо я не внемлю тебе. Состояние разрыва между верхними и нижними, когда молитва не поднимается наверх, когда врата молитвы закрыты. Гишбати мера Иегудау махатсот Ярушалаем, коль сасон ве коль симха, коль хатан ве коль кала, кила харавати и арец. И прекращу я в городах Иудею на улицах Иерусалима глаз ликования, глаз веселья, глаз жениха и глаз невесты, ибо земля эта станет пустыней. Увещевание возле храмовых ворот – это слова, которые на самом деле являются благословением во время свадьбы. Пророк Ирмияху говорит, что этого в Иерусалиме не будет. Слова пророка привели не к всеобщему раскаянию, а к народному гневу. Глава 8. Плач пророка Ирмияху. Бед гагину умашем, ве яцию этот смот малхей Иуда, ве этот смот цара, ве этот смот הכהנים, ואת עצמות גנבים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם, ושתקום לשמש ולירח, ולכל צבא השמיים אשר אהבום, אשר עבדום, אשר הלכו אחריהם ואשר דרשום, אשר ישתחוו להם, ולא יאספו ולא יקברו לדומן על פני האדמה יהיו. В то время сказал Господь, вытащит кости царей дома Иуды и кости сановников его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из могил их, и разбросают их перед солнцем и луной, перед всем сонмом небесным, которых они любили, и которым они служили, за которыми они ходили, которых искали, и которым поклонялись, и не будут они собраны, и не будут погребены, а будут они как навоз на земле. Осквернение останков великих за грехи их потомков. То есть первый стих говорит о великих, кости которых будут выброшены, могилы которых будут разрушены. А второй стих о тех, кто полон греха и поклоняется всевозможным структурам, это их потомки. Исполнилось предостережение пророка Шмуэля, сказанное в книге царей. «Верайта яд Гашем бахем убавотихем, и будет рука Всевышнего на вас и на отцах ваших». Возникает вопрос, почему у нас в первую очередь сказано «на вас», а после этого «на отцах». Обычно предыдущее поколение, оно больше несет ответственность. Ответ – «будет рука Всевышнего», в смысле наказания, «на вас живых и на отцах ваших, которые находятся в могилах». Как сказано в Талмуде, «зе хитутей шихви» – это осквернение могил умерших. Глава 9. Плач пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху указывает причину греха. «Шифтеха бетох мирма, бемирма ману да тутину машем». «Пребываете вы в состоянии греха, и в обмане своем вы отказываетесь познать меня, слова Бога». Что происходит в результате нашего греха? «Аль-гагарим и сабехи венеги, вальнот мидбаркина, кинецтуми бли иш увер, велошиму коль микне, мев гашамаем ад бегемена де дух Аллаху, натати от Ярушалаем легалим маонтаним, ветаре Ихуда и теншмима мибли йошев». Плач пророка Ирмияху. «Подниму я плач и стон о горах, и рыдание о пастбищах пустыни, ибо опустошены они, и никто не проходит там, и не слышно там голоса стад, от птиц небесных и до скота, все разбежались, ушли. И превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города Иудея я сделаю пустыней безлюдной». Иерусалим, место связи между Богом и человеком, превращается в пустыню, в прибежище для шакалов. 10 глава. Послание к вавилонским изгнанникам. К изгнанникам, уведенным в плен с царем Ехини за 11 лет до разрушения храма, пророк Ирмияху посылает свое послание. «Не учитесь у других народов и не следуйте их путям». Суть послания пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху говорит о том состоянии, которое привело к разрушению храма. «Ой ли альшеври нахалати макати вани амарти ах зе холи весену». «Увы, горе мне, мучительно рана моя, а я думал, что это лишь хворь, и я перенесу ее». Мучительно рана моя – это состояние, которое актуально каждому из нас. А именно, что если шла, ну, махала клалит, у нас есть общая болезнь. У нас есть существенная ошибка системная в нашем мышлении, что на самом деле у нас в целом все нормально, только какие-то определенные мелкие недостатки такие несущественные. Пророк Ирмияху говорит, что у нас махала клалит, у нас фундаментальная болезнь, имеющая свой корень, глобальная болезнь. И это то, что нам необходимо исправить для своего духовного выздоровления. 11 глава книги пророка Ирмияху. «Обращение к Иерусалиму и Иудее в начале правления Иехоякима». «Зайт ранан яфе при тоар кара гашем шимха лыколь гамула гдола гицит эшале верау дальютев». «Зеленеющей маслиной, красующейся плодами и видом своим назвал тебя Господь, образ Израиля. При шуме великого грохота он зажег ее огнем, и обрушились ветви ее». Образ Израиля в видении пророка Ирмияху, оливковое дерево, охваченное пламенем, при шуме великого грохота. Как народ отнесся к увещеванию пророка Ирмияху? «А я был как послушный агнец, которого ведут на заклание, и не знал, что они замышляли злодеяния против меня. Положим дерево ядовитое в пищу его, и истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали больше имени его».
А именно его родственники и друзья из Анатота, города Куаним, сделали попытку отравить пророка Ирмияху. Но Всевышний раскрыл ему, что его друзья и родственники поместили яд в его пищу. Почему не хотели его казнить, а причинить ему смерть таким образом, что если бы его казнили официально, то его имя вошло бы в число великих, уничтоженных царем, он бы остался великим пророком. Если он умер своей смертью, то память о нем была бы стерта. О чем и говорит пророк Ирмияху. «Истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали более имени его». Поэтому необходимо его было именно отравить.
А в чем все-таки суть болезни?
У нас есть духовный сбой того, что силы зла пропитали всю нашу систему видения, слышания, чувствования, всю нашу энергетику. Мы все пропитаны вот этой суетой, о которой говорит пророк Ирмияху. Это не какая-то внешняя проблема, несущественная, неважная. Мы пропитаны глобально злым началом. И мы не пытаемся системно решить вопрос своего духовного выздоровления. Это и есть то, что сказал пророк. Смешение добра и зла привело нас к тому, что мы все пропитались этим злом, и злое начало, оно очень активно работает по отношению к нам, оно совершенно никогда не дремлет. А мы дремлем по отношению к тому, что делает злое начало. Кстати, мы с этим все больше и больше пропитываемся. И в конце концов, тончайшая форма связи, которая существует на Земле, называется божественное присутствие, по отношению к нам раскрыться уже не может.
Злое начало, оно из-за нас или оно само по себе?
Злое начало возникло от плода смешения добра и зла. Когда Адам съел этот плод, то зло начало оказывать влияние на человека. С тех пор задача человека заключается в том, чтобы воздействие этого зла с себя снять и стереть. 12 глава книги пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху поднимает самый центральный мировоззренческий вопрос в иудаизме. «Садик ата Гашем». Киаривалеха, ах мишпатима даберутха, мадуа дерех рашаим цалеха, шалукуль багдебова. Прав будешь ты, Господь, если я стану спорить с тобой. Однако о истине буду говорить я с тобой. Почему путь нечестивых успешен и все вероломные благоденствуют? Вопрос пророка Ирмияху о том, почему в этом мире Всевышний позволил нечестивому иметь успех, а праведному быть наказанным. Мы изучали с вами эту тему очень подробно в лекции «Грешник, которому плохо». Обратите внимание на постановку вопроса. «Прав ты, Господь, если я стану спорить с тобой?» То есть суть спора – это не сомнение, а попытка выяснить истину – это вопрос, который в 12 главе поднимает пророк Ирмияху. 13 глава – льняной пояс. Всевышний заповедовал пророку Ирмияху взять льняной пояс, поместить его в расселине скалы на северной границе Иудеи, возле реки Прат, после этого одеть его и показать всему Израилю, что еврейский народ предназначен для величия, однако если мы сгнили, то мы ни на что не годны, Поэтому пророк Ирмияху на протяжении многих лет ходил опоясанный гнилым льняным поясом для визуализации проблемы, которая есть в Израиле, проблема, которая называется гниль.
Тнулы Гашем Луким кавод бетерам яхшиху, бетерам итнакфу раглехем аль харей ношев, векивитем леор вешама, лецалма весьяшит леарафель. Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и пока еще ноги ваши не споткнулись на горах мрака, и вы будете надеяться на свет, а он превратит его в тень смерти, обратит в густую тьму.
Это состояние, в котором мы живем сегодня, когда храм разрушен. Тень смерти и густая тьма. Глава 14. Пророчество о засухе в Иудее перед изгнанием. Мидраш Танхума. Габацорет лефиша першуми деврей тураша немшалу лымаем.
Засуха перед разрушением храма была потому, что они отдалились от слов Торы, которые сравнились с водой. Молитва пророка Ирмияху о дожде, сказанная задолго до наступления засухи. Микве Исраэль Мушия бет цара, ламатье кегер баарец кеорех наталалун, ламатье кииш нидгам кегибор лу юхал лерушия, ואתה בקרבנו השם ושמך עלינו נקרא אל תניחנו.
Надежда Израиля, спаситель его во время бедствия. Почему ты как чужой в стране этой, как путник, что зашел переночевать? Почему ты как человек ошеломленный, как богатырь, который не может спасти? Обратите внимание. Пророк Ирмияху говорит о Боге как о чужом путнике, человек ошеломленный. Мы своим образом привели Всевышнего к тому, что он ошеломлен от того, что мы делаем. Понятно, что о близости в условиях, когда одна из сторон ошеломлена поступками другой, говорить невозможно. Жить в одном доме в такой ситуации невозможно. Поэтому Всевышний был вынужден свой дом покинуть, в котором бродили беглые преступники, которые привели Всевышнего в состояние ошеломления. Ответ Всевышнего на молитву пророка.
«Ки цаму энэни шуме эль ринатам, веки ялу ола у минха энэни роцам, ки бехерев у берав у бедевер анухи микалеута».
И сказал мне Господь, «Не молись за народ этот во благо ему, если будут они поститься, то не стану я внимать молитве их. Если вознесут они всесожжение и дароприношение, то не стану я благоволить к ним, а истреблю их мечом, голодом и мором». То есть человек, который привел Бога в состояние ошеломления, если он принесет какую-нибудь жертву и даже попостится денек, это ни на что не повлияет.
Тут требуется тшува гдула, великая тшува, серьезное состояние.
Пророк Ирмияху говорит нам о том, что небеса закрываются для дождя и молитвы. Глава 15. Окончательное запечатывание декрета.
«Венататим лызва лыкоми млаходарец, беглаль минаше бен Ихискияху мелах Ягуда, аляше раса Берушалаем. И сделаю я их предметом ужаса для всех царств земли, из-за Минаше, сына Ихискияху, царя иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме».
Пророк Ирмияху говорит, что декрет был запечатан не царя Минаше, который закрыл Иерусалимский храм, потушил огонь на жертвеннике, который горел с того момента, как он в дни царя Шломо спустился с неба, поставил идола в храме. Тогда был окончательно запечатан декрет. Об этом говорит пророк Ирмияху. Глава 16.
«Эйн улам камин гагон урек» – противоестественное состояние мира. «И было сказано мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть на месте этом не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей. Ибо так сказал Господь, не входи в дом скорби, и не ходи причитать, и не оплакивай их. Ибо я отнял у этого народа, сказал Господь, мир мой, благосклонность и милосердие».
В дополнение к пророчествам о несчастью, вещевание гнилому поясу, с которым пророк Ирмияху уходил по улицам Иерусалима, пророк Ирмияху сделал достоянием гласности, что ему было предписано не жениться, не дать жизнь детям в этом городе.
и не принимать участие в радостях и скорби народа. Это состояние мира можно охарактеризовать «эйну ламка мингагону рек» – противоестественное состояние мира. Обратите внимание, естественное состояние мира – это когда у нас есть дети, и когда мы принимаем участие в радости и скорби наших ближних. Если мы этого не делаем, то у нас есть существенный сбой в нашем человеческом факторе. Какова была реакция народа на слова пророка, как то сказано в следующей главе? «А едва Рашем Явона, где слово Бога, о котором ты говоришь, пусть сбудется оно». Ты говоришь о том, что нас ожидает разрушение и наказание, ну пусть оно наконец уже сбудется. Пусть оно уже сбудется, чтобы мы увидели, что ты не ерунду говоришь, что действительно являешься пророком. Это была реакция народа на слова пророка. Глава 17. Грех Иудеи. Хатат Иуда ктува бет барзель бецепорен шамир харуша льлох либам велекранот мизбехотейгем. Грех Иуды написан железным разцом, алмазным острием начертан на скрижалях сердец их и на углах жертвенников ваших. Грех был написан железным разцом, то есть он глубоко укоренился в сердцах и в умах людей. Результат – изменение природы человека. Человек стал другим. Грех привел человека к тому, что он просто объективно стал другим творением, не таким, которым Всевышний его создал. Он стал совершенно другим. Об этом написано так. «Так сказал Господь, проклят тот человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей, и чье сердце удаляется от Господа, и будет он как можжевельник в степи, и не увидит прихода блага, и будет жить в сожженной зноем пустыне среди необитаемых солончаков. Благословлен человек, который полагается на Господа, и чьей опорой будет Господь, и будет он, как дерево, посаженное у воды, пускающее корни свои у протока, и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод». Всевышний создал человека, чтобы он жил у потоков воды, чтобы он не перестал приносить плод, чтобы он не волновался, как жить. В результате человек стал можжевельником в пустыне, в степи, в условиях засухи. Он потерял путь к источнику воды. Так говорил пророк Ирмияху. В результате народ не очень пророка слушал. 20 глава. Унижение пророка Ирмияху. Когда услышал Пашхур, сын священника Имара, он же главный смотритель в Доме Господнем, глава администрации Иерусалимского храма, те слова, что пророчески изрек Ирмияху, то побил Пашхур пророка Ирмияху и засадил его в колоду, что в верхних воротах Беньямина при Доме Господнем. Пророка Ирмияху избивают. Об этом сказано. «Стал я посмешищем», говорит пророк Ирмияху. Говорит пророк Ирмияху о своем дне зачатия. «Арурха йом ашер елат тебо, йом ашер елата неимило и ебарух». «И будет проклят тот день, когда родился я». Ну, комментаторы отмечают, что речь идет не о дне рождения, а о дне зачатия. «День, когда родила меня мать моя, да не будет он благословлен». Почему пророк Ирмияху проклинает день своего зачатия? «В этот день Минаше, царь Иудеи, убивал пророков Бога». Тот самый царь Минаше, когда был запечатан декрет о разрушении Иерусалима. В тот день Хилкияху, будущий Каен Гадоль Иерусалимского храма, имел близость со своей женой и бежал, чтобы спастись от рук Минаша. Тогда отец пророка Ирмияху, когда имел близость со своей женой, он намеревался родить пророка. И бежал, то есть мы видим, что будущий Каен Иерусалимского храма, Каен Гадоль Иерусалимского храма, Хилкияху, был среди пророков, души которого искал царь Минаше. Последний стих этой главы пророк Ирмияху произносит в стиле царя Шломо. «Лама зе мерехем яцати лерот амаль ваягон, ваихалу бы бошет ямай». Зачем вышел я из утробы, чтобы видеть муку и скорбь, чтобы закончились дни мои в поругании? Это стиль книги Кагелет, на что комментаторы говорят, что пророк Ирмияху не случайно использовал стиль царя Шломо. Хазаль, пророк Ирмияху, реинкарнация души царя Шломо. То есть, когда нужно было спасти еврейский народ, Всевышний выпускает особую душу, о чем он и говорит. Прежде чем я узнал тебя, прежде чем ты оказался в утробе матери своей, я пророком среди народов поместил тебя. Что имеется в виду? Пророк Ирмияху имел душу царя Шломо. Того, кто построил храм, Всевышний в конце храма посылает, чтобы спасти людей, когда храм спасти уже невозможно. И пророк Ирмияху в большой мере справился со своей задачей. Он обеспечил вечность Израилю. Он подготовил Израиль к изгнанию в Вавилон. Глава 21. В конце осады Иерусалима. В конце осады, теперь, когда уже поздно, царь посылает к пророку, последний царь посылает к пророку просить о чуде. «Вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо Навуходнецар, царь Бавеля, воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам его, и тот отступит от нас». Царь Циткияху обращается теперь уже к пророку Ирмияху. И те люди, которые говорили, ну где же это слово Бога, о котором ты пророчествуешь, пусть оно сбудется, теперь они уже совершенно не хотели, чтобы это слово сбылось. В конце осады Иерусалима, когда уже было поздно. Следующая глава. Послание к царям Иудеи, 22 глава. В самом начале периода правления нечестивого Иехоякима, когда еще не было поздно, когда еще было совсем не поздно, еще можно было что-то сделать, пророк обращается к царям, стоя возле царского двора, так что пресса стоит и, среди прочего, отмечает, что Иехояким построил себе роскошный дворец и не оплатил работу работникам, которые это строят. И при этом говорит слова о том, что живут они неправильно. В самом начале правления Иехоякима, пока еще не было поздно, спасти Израиль, Иерусалим и храм. Послание царям, что их царская деятельность приведет к национальной катастрофе. Пророчество о личной судьбе царя Иехоякима, его тяжелой, мучительной и позорной смерти. Глава 22. Говорит он о правящем царе Иехоякиме. «Квурат хамор и кавер, сахов вегешлих мигала лешера Иерушалаем. Погребен он будет погребением осла, поволокут его и бросят далеко за ворота Иерусалима». В следующих главах мы увидим с вами, насколько точно пророчество исполнилось, когда Иехоякима Навуходоносор приказал привязать к хвостам лошадей и возить за Иерусалимскими стенами, пока он не стал захоронен захоронением осла. Что это за хоронение осла? А захоронение осла, как сказали комментаторы, в кишках собак. То есть мертвых ослов едят собаки. Его мясо, его куски съели собаки. Это единственный царь Иудеи, который не был предан захоронению. Эти слова, когда еще не было поздно, пророк Ирмияху говорит возле царского дворца, который Иехояким построил, не заплатив плату работникам. Пророчество о судьбе Ехинии, сына Иехояким, предпоследнего царя Иудеи. Куама Рашем, китву этаиша зе арири, гевер ло ицлах бе ямав, ки ло ицлах мизару иш юшеваль кисе Давид, умушель от бе Иехуда. Так сказал Господь, запишите человека этого бездетным, мужем, злополучным, безуспешным, в дни его, ибо не удастся более никому из потомков его сидеть на престоле Давида и править в Иудее. Это одно из двух пророчеств пророка Ирмияху, которое не сбылось, ибо Ехиния сделал тшуву, находясь в темнице в Вавилоне, для чего, собственно, предназначение пророчества и было. Если ты не исправишь себя, то это то, что тебя ожидает. Ехиния услышал пророка Ирмияху уже после изгнания, когда он был изгнан в Вавилон и находился многие годы в тюрьме. Он исправил свои пути. В результате его внук Зерубавель Нехемия привел еврейский народ к строительству второго храма. Его внук Нехемия был преемником Даниила. Когда Даниэль ушел в занимаемой должности главного советника Вавилона, он свою должность передал Нехемии, внуку царя Ехимии. Глава 23. Пророчество о пастырях. Лахен гой руим маабедим умафицим эцон мерити неум хашем. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, сказал Бог. Речь идет о последних царях Иудеи, которые губят и разрушают паству Всевышнего. Пророчество об истинном пастыре Машиихе в конце дней. Гене ямим баим на умашем, вахакимутила Давид цемах цадик, умалах мелах вегискиль васамишпату цдака баарец. Вот наступают дни, сказал Господь, когда возвращу я Давиду праведный росток, и будет он царствовать, царь мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. Это образ Машииха, истинного царя. Глава 24. Пророчество о смокве. Всевышний показал пророку в пророческом видении две корзины с инжиром, хорошим и плохим, в скобочках гнилым. Корзины с качественной смоквой – это те, кто были изгнаны за 11 лет до разрушения храма вместе с тем самым царем Ехинии, который сделал тшуву в тюрьме, находясь среди мудрецов Торы. Под руководством пророка Ехескеля и аншей кнесет Агдула тогда оказался еврейский народ в изгнании, и эти люди основали ешивы в Вавилоне. Корзины с гнилой смоквой, изгнанные при разрушении храма, кто был под властью последних царей, которые привели народ к духовной гибели. И те, и другие сделали тшуву, вернулись к Шиват Цион, и те, и другие являются нашими предками. Глава 25. В начале правления Егоякима. Слово, которое было к Ирмияху обо всем народе иудейском, в четвертый год царствования Егоякима, сына Йошияху, царя иудейского, он же первый год царствования Навуходнецера, царя Бавельского. Обратите внимание на глубину видения пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху говорит здесь, в этой главе, пророчество о разрушении Иерусалима Вавилоном и о крушении Вавилона через 70 лет после этого, когда... В первый год царствования Вавилона, тогда, когда никакой проницательный читатель или политолог не мог прийти к умозаключению, что на 19-й год воцарения Навуходнецер будет разрушен Иерусалимский храм. В четвертый год Егоякима, когда Навуходнецер приходит к власти, пророк Ирмияху говорит пророчество о разрушении храма. «Верайта коль арец азот лахарева лишама, ваавду агуим гаэлэ эт мелах бавэль шевим шана». «И будет вся земля эта разрушена и пустынна, и будут служить все народы царю Вавилона 70 лет». Ровно через 70 лет после того, как пришел к власти Навуходнецер, произошел пир Бельшацара, когда заканчивается вавилонская цивилизация, строго в исполнении слов пророка Ирмияху. Глубина видения картины мира пророком Ирмияху. Глава 26. Суд над пророком Ирмияху. Результатом пророчества пророка Ирмияху об изгнании в Вавилон явилось судопроизводство по обвинению пророка во лжепророчестве. «Вейгики колот Ирмияху ледаберет коль ашер цива Ашем, ледаберет коль ам, вейтфису ато акуаним веханавим веколь гам лимор мот тамут. Мадуа нибета бишем Ашем лимор, кешело ия рабайт азе, вагаир азот тихарев мейн юшев, вейкагель коль ам лирмияху бабейт Ашем». И было, когда закончил Ирмияху говорить все то, что повелел Господь сказать всему народу, схватили его священники и пророки, и весь народ, сказав: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествовал именем Господа, говоря: дом этот будет подобно Шило, а город этот будет разрушен и станет безлюдным?» Пророк Ирмияху обвиняют во лжепророчестве. Пророчество. Прокор Мияху был оправдан от обвинения в лжепророчестве благодаря своему адвокату Ахикаму бен Шафану, дяде Прокор Мияху, бывшему министру финансов праведного царя Йошиягу. В заслугу спасения Прокор Мияху Ахикам, его адвокат, удостоился великой награды. Его сын стал наместником Иудеи после разрушения храма Гидалия бен Ахикам. Таким образом, Прокор Мияху оправдали в вопросе судопроизводства по обвинению его в лжепророчестве. Глава 27. Ермо пророка Ермияху. Берешит мамлехет Йехояким бен Йошияху мелех Йехуда, гаяха давар азе эль Ермияху мет Ашем лимор, ко амар Ашем элай, асэ леха мусерот уматот, унататам аль цевареха. В начале царствования Йехояким и сыну Йошияху, царя иудейского, было сказано слово это Ермияху от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе ермо и гужи и возложи их на шею свою. В чем смысл этого ерма? Ермо подчинения Вавилону всего мира, чтобы цари иудеи не думали восставать против Навуходнецера. Раши. Шалош шаним лифней шамалах Навуходнецер нитнава алав шимлох. 3 года перед тем, как Навуходнецер стал царем, пророчествовал о нем пророк Ирмияху, что он станет царем. Глубина видения пророка Ирмияху. С ермом на шее пророк Ирмияху ходил среди Израиля 15 лет. Кроме гнилого льняного пояса и кроме увещевания, пророк Ирмияху 15 лет ходил с ермом на шее, чтобы визуализация для евреев была того, что не надо восставать против царя Вавилона, что в результате и произошло. До тех пор, пока Хананья, лжепророк из Гивона, не сломал ермо пророка Ирмияху, как мы изучали, соответственно, в 27 главе. 29 глава. Послание в Вавилон. Так сказал Господь Саваот, Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Бавель. Стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их. Берите себе жены, рожайте сыновей и дочерей, берите жен сыновьям вашим и дочерей своих, выдавайте замуж. И пусть рожают они сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не убавляйтесь. И просите мира для того города, в который я изгнал вас, и молите за него Господу, ибо при его благополучии и у вас будет благополучие. Предписание Израилю от пророка быть созидательными, законопослушными гражданами в странах изгнания. Убикаштем оти умацатем китидрашену бехоль левавхем. И будете искать меня, и найдете, если будете искать меня всем сердцем своим. Пророчество о возможности в изгнании раскрыть Бога, несмотря на наступление тьмы и пропажу пророчества. Глава 30. Об окончательном избавлении. Утешение Израиля. Гиней ямим баим на умашем, вешавте чвутами Исраэль ве Иуда марашем, вегашевотим эль арец ашер нацати лавутам ве Иершуа. Перед тем, как Иерусалим будет захвачен, пророк Ирмияху говорит людям пророчество об утешении, когда они убедятся, что его пророчество о разрушении исполнится, чтобы они понимали, что есть у него также слова утешения, если первая его часть оказалась верной, несмотря на то, что это пророчество о зле и о наказании, то вторая часть тоже может вызвать надежду в наших сердцах. «Ибо вот наступают дни, — сказал Господь, — когда возвращу я из плена народ мой, Израиль и Иуду, — сказал Господь, — и верну их в страну, которую я дал отцам их, и будут они владеть ею». Радак. Кигине ямим баим, вот дни наступают. О каком периоде времени идет речь? Лаатид ямота машиах, кмоша амар, вышавте чвут ами Исраэль бе Иуда, умигалут бавей лошаву эле Иуда обиньямин. И вот наступают дни, речь идет о днях Машииха, говорит Радак. Как то сказано, и верну я изгнание народа моего Израиля и Иудею, а из Галута Вавилонского не вернулись, как только колено Иуды и Бениамина.
10 колен, которые были изгнаны в Среднюю Азию, в своем подавляющем большинстве, они там остались и не вернулись. Поэтому говорит Радак, что это пророчество о днях Машиаха. Пророчество перед разрушением первого храма, обратите внимание, о чем? О строительстве и разрушении второго храма и окончательном избавлении в дни Машиаха и строительства третьего храма. Перед разрушением первого храма, когда люди говорят, ну пусть твои слова наконец исполнятся, чтобы ты не говорил пустое, пророк Ирмияу пророчествует о строительстве и разрушении второго храма и о строительстве третьего храма, который будет вечным. Какие условия необходимы для основания третьего храма, который будет стоять всегда? Говорит пророк Ирмияу.
В то время сказал Господь, я буду Богом всем семействам Израилевым, а они будут мне народом. Тогда, когда мы будем народом для Бога, тогда третий храм может быть основан. Когда будет возможность близости между Богом и человеком, когда человек будет исправлен. Глава 31 об окончательном освобождении. Пророк Ирмияу раскрывает великую тайну захоронения Рахель возле Ефраты, оплакивать еврейский народ при их изгнании, когда они будут проходить возле ее могилы. Коама Рашем, Коль Барама Нишма Нехиу Бехитам Рурим, Рахель Мивака Альбане, Маанал Гинахем Альбане Кейнену, Коама Рашем, Мин Иколех Мибехи, Вейна Эх Мидима, Киеш Сахар Леполатех, Неумашем, Вишаву Мерцуев, Вештиква Лахритех, Неумашем, Вишаву Баним Легвула. Так сказал Господь, слышится голос в Раме, вопль и горькое рыдание, Рахель оплакивает сыновей своих, не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо нет его, нет Бога среди них. Так сказал Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь, и возвратятся они из вражьей страны. И есть надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои. Гине ямим баим нумашем, векарати эт бейт Исраэль, веэт бейт Егуда, брит хадаша. Вот наступают дни, сказал Господь, когда я с домом Израилев и с домом Иудиным заключу новый завет. Брит Хадаша, Новый Завет. Христиане не используют этот стих для попытки основания своей религии, Новый Завет, по причине того, что написано дальше, очень четко и конкретно, что Новый Завет будет заключен с народом Старого Завета после его исправления. Всевышний не оставит Израиль и Тору свою, свое знание, которое он дал человеку, не изменит. Глава 32. Поле Ванатот. 10 Тевета, в день начала осады Иерусалима армии Вавилона, за 2,5 года до разрушения, когда армия Вавилона окружила город, Всевышний обращает пророчество к пророку Ирмияху купить у его дяди Ханамеля поле Ванатот в целях утешения изгнанников и вселения в их сердца надежду на возвращение через 70 лет. Обратите внимание, еще раз, что происходит. Вся Иудея захвачена, все города Иудеи сожжены огнем, остался последний город Иерусалим. В день осады Иерусалима Всевышний говорит к пророку, придет к тебе сейчас твой дядя, предложит тебе купить поле, там, в сожженной земле, в колене Бениамина, в Анатот. Приобрети это поле. Недвижимость тогда, понятно, не стоила ничего. Правда, цены у денег тоже особенно не было. Тогда начинался уже голод в Иерусалиме, и деньги тоже большой ценности особенно не имели. Пророк Ирмияху приобретает поле, чтобы вселить утешение в изгнанников, и обращается к Всевышнему с молитвой о том, что сейчас, когда армия Вавилона окружила город, ты заповедуешь мне купить поле, Всевышний отвечает пророку в ответ на его молитву следующие слова. Гине они Гашем Элокей коль басар, гамимени и пале коль давар. Вот я Господь, Бог всякой плоти, разве есть что-нибудь, невозможное для меня. То есть еще не поздно сделать шиву, и произойдет возвращение, и будут еще покупать земли в земле Израиля. И мы видим, что эта часть пророчества исполнилась так, что единственная страна, в которой недвижимость растет, а не падает в период кризиса, это земля Израиля. Глава 33. Завет с Израилем. С моей точки зрения, это самый центральный и основной стих всей книги пророка Ирмияру. Если бы меня попросили привести один стих из книги пророка Ирмияру, который является основным, с моей точки зрения, я привел бы этот стих, 33 глава, 25 стих. Сказано следующее. «Коамаршем, им ло брити йомам велайла хукот шамаем варец ло самти». Так сказал Господь, «Если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил». Обратите внимание, что сказано в этом стихе, что сказано в этих словах. Так сказал Всевышний. Во-первых, пророк Ирмияру узнал то, что сказал Всевышний. Коамар Ашем – это стиль пророчества пророка Ирмияру. Так сказал Господь. Сами эти слова, они выдающиеся сами по себе. Никто и другой из пророков так не говорил. Пророки что-то рассказывали в своем видении. Так сказал Господь, говорил только пророк Ирмияру. Больше так не говорил никто. Что он сказал? Если не завет мой, днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил. Завет с Богом – это первичное понятие. Если не завет с Богом, мир существовать не может. Мир создан обусловленно. Если мы завет с Богом попрали, мир существовать не может. Если не завет мой днем и ночью, что такое днем в условиях существования храма, когда божественное присутствие находится среди нас, ночью – это состояние тьмы, в котором мы пребываем. А именно, есть возможность продолжения завета ночью в условиях тьмы и в условиях разрушения храма. Это то, что сказал пророк Ирмияху. То есть, с одной стороны, есть возможность найти Бога в условиях ночи, и есть обязанность у нас в условиях ночи, когда мы Бога не видим, пройти путь, найти и разыскать Его. Всевышний никогда не расторгнет с нами свой завет, поэтому он будет нас воспитывать. Это будет болезненно. Мари Каро. Эйнану юхулим льет бхириим. Мы не располагаем привилегией выбора между добром и злом. Хочу добро, хочу зло. Мы не располагаем привилегией. Наше соблюдение заповедей является обязательным, является условием существования этого мира. Центральный, с моей точки зрения, стих в пророчестве книги пророка Ирмияху. Глава 34 о судьбе последнего царя Иудеи Цидкияху. «Ваата лоти малет миядо, китафос титапес биядо, тинатен». «Вейнеха и тене мелах бавель тирена, упигу эт пиха и дабер у бавель того. И не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить своими устами, и пойдешь ты в Бавель». И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского. Что это означает? Царь Вавилона – это последнее, что увидят твои глаза. Мы говорим, его будут... В конце книги мы увидим, насколько детально исполнилось это пророчество, что после того, как Сангедрин и сыновья царя Цидкияху будут убиты на его глазах, он будет предан ослеплению. Хазаль сказали, что было 7 человек в этом мире, которые имели определенные свойства от Адам Ришон, от первого человека, Цидкияху имел его глаза. Его видение картины мира его подвело. Глава 35. Потомки Йонадава бен Рехава. Ирашой бен Нун после завоевания земли Израиля передал Ерихон, награш или арец Исраэль, замок земли Израиля, потомкам Итро, тесте Моше Рабейну, Киним, которым их пращур, Йонадав бен Рехава, установил запрет на употребление вина, проживание в домах и занятие земледелием за 308 лет до изгнания из Иерусалима из-за будущего траура в Иерусалимском храме. И они оказались верны завету своего отца. Пророк Ирмияу приводит их в пример Израилю. То есть обратите внимание, среди евреев жили некоторые, на первый взгляд, цыгане, которым запрещено жить в домах, заниматься земледелием и употреблять вино. И они все это делают о будущем трауре из-за Иерусалима, начиная за 308 лет до его разрушения. Такие носители идеи обусловленности существования мира Иерусалима нашим достойным существованием жили среди нас. Их пророк Ирмияху приводит в пример всему Израилю. В книге приводится благословение, которое дано потомкам Йонадава бен Рехава, которое вошло в историю. Сказано так. Лахен коамар Ашем цвакой селоке Исраэль, лой карет ишли Йонадава бен Рехав омед лифане коле йомим. За это так сказал Господь, за то, что оказались они верны своему прощуру. За это, так сказал Господь, не приведется у Йонадава сына Рехава муж, предстоящий передо мною всегда. Что значит «не приведется иш умедли фанай коль гаямим» – человек, стоящий передо мной всегда? Передо мной имеется в виду в храме. Как они, геры, потомки геров, могут быть в храме вместо служения ковенов? Илкут Шимони. «Веке герим нефасим лагейхаль, эле гаю ешвим ба сангидрин, уморим ба деврей тора». Вешамрим бнутайгем несулы куаним, вагаю бнейгем, кривим от габаем избех. Разве геры могут войти в ту часть храма, где ковены осуществляли свою работу? Но они сидели в Сангедрине и обучали словам Торы. А есть другое объяснение, что их дочери выходили замуж за ковенов, и потомки их потомков приносили жертвы на жертвенник. Благословение потомкам Йонадава бен Рехава, которых пророк Ирмияху приводит в пример. Глава 36. Предание свитка огню. Сжигание свитка пророка Ирмияху произошло в четвертый год нечестивого царя Иоякима, в первый год правления Навуходоносора. Тогда в Иудее установили пост, видя, как над Иерусалимом сгустилась тьма. Хотя в те дни никакой явной опасности для земли Израиля не было, и не было никакого явного врага, не было никакого физически реализованного опасения и угрозы для еврейского народа. Тем не менее, мы видим отсюда, что древний человек имел небывалую для нас и непонимаемую нами духовную практику. Они увидели, что в первый год правления Навуходоносора, над Иерусалимом начала сгущаться тьма, объявили пост. В день поста пророк Ирмияху находился под административным арестом, тем не менее, где он написал Мегилат Эйха, книгу Эйха, которую великий его ученик Барух бен Нерия прочел в храме. Царь Иоаким сжег этот свиток и приказал своему сыну достать из тюрьмы пророка Ирмияху и разыскать Баруха бен Нерию, который пришел в храм, чтобы читать его свиток, и предать их смерти. «Ваяцаве гамелах эт Ярахмель бен гамелах, ваяцаре бен Азриэль, ваяцламе бен Авадеу, лакахат эт Баруха суфер вет Ирмияу ганави, ваястерем гашем». И приказал царь Ярахмелю, сыну царя, своему сыну, и Сераяху сына Азриэля, и Шлумияху сына Адаэля, схватить Баруха писца, и Ирмияху пророка, но скрыл их Гашем. Ваистерем Гашем, но скрыл их Бог. Возникает вопрос, что значит скрыл Бог, когда пророк Ирмияху находился в тюрьме. То есть царь посылает своего сына, чтобы тот казнил пророка Ирмияху. В день поста, когда народ увидел, что над Иерусалимом сгущается тьма. Обратите внимание вообще вот на видение картины мира древнего. Это есть Священное Писание, оно как раз об этом и говорит. Показывает нам то, что у нас сегодня уже частично пропало. «Ваистерем Гашем» и «скрыл их Бог».
Как можно скрыть человека, который находится в тюрьме, и человека, который находится в Иерусалиме в условиях царской власти, наличия полиции, тайной полиции и прочее. Радак. «Ваистерем Гашем скрыл их Всевышний, шехипсу бы маком шераю вело мацум, ки гистерем Гашем, и в шар шешат хошах свиво там, о шебетель коох реутам бо то маком шераю». И скрыл их Всевышний. Они искали их в тех местах, где они были, и не нашли, ибо скрыл их Всевышний. Может быть, что он поместил тьму вокруг них, либо аннулировал их способность видения в том месте, где был пророк Ирмияху и Барух бен Нерия. Это и называется чудо. Это и называется чудо. Магариль блох рош ешиват тельс тельщай. Нес – это шедуд гатева. Нес – это ограбление законов природы. Чудо – это ограбление законов природы. А именно у человека есть способность видения. Всевышний посредством чуда ограничил способность видения в том месте, где находился пророк Ирмияху. То есть налево человек видит, направо видит, прямо не видит. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее видит. Прямо там, где пророк Ирмияху, не видит. Это называется чудо, это называется ограбление законов природы. То, что нам говорит Радак и Магариль Блох Рош Ешиват Тельс. Глава 37. Заключение пророка Ирмияху. Пророка обвинили в попытке незаконного перехода границы, когда армия Вавилона временно сняла осаду города из-за опасения, что Египет придет на помощь Иерусалиму, и армия Вавилона сняла осаду. И было, когда войско Каздим отступило от Иерусалима из-за войска фараона, вышел Ирмияху из Иерусалима, чтобы уйти в землю Беньяминову, получить там долю свою в среде народа своего. Что делает пророк Ирмияху? Он идет куда? В Анатот. Зачем? То поле, которое он купил у своего дяди, приобрести, чтобы вселить надежду в сердца людей о том, что я это поле не только формально купил, а вот я иду его как бы получать, чтобы еще укрепить вот этим действием веру людей в избавление. Когда он был у ворот Беньяминовых, то есть шел в колено Беньямина, то начальник стражи по имени Ирия, сын Шлемая, сын Ханания, схватил пророка, сказав: «Вот ты хочешь перебежать к Каздим». И пророка Ирмияху помещают в тюрьму за попытку незаконного перехода границы. Кто был этот библейский персонаж, который арестовал пророка Ирмияху? Ирия, офицер армии обороны Израиля. Кто он? Внук лжепророка Ханании из Гивона, гивонитянина, который сломал ярмо пророка Ирмияху, то есть дедушка сломал ярмо пророка Ирмияху, за это, согласно пророку Ирмияху, он умер в тот же год. И внук пытается отомстить, то есть отомстил пророку Ирмияху. Глава 38. Административное заключение пророка Ирмияху. В чем заключалась причина административного заключения? Сановники в пророчестве пророка Ирмияху и его призыве открыть врата города усмотрели антисионистскую агитацию и пропаганду. В попытке спасти жителей города, Иерусалим, храм, сановники усмотрели антисионистскую агитацию и пропаганду, ибо с их точки зрения сдавать город врагу было неправильно. Идея сионизма была такая, что нужно воевать с Вавилоном, спрятавшись за стенами города. Царь Циткияху, который был праведный царь, пытался помочь пророку и старался услышать его слово, но, смотрите, что сказано в 38 главе. «И сказали сановники царю: да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед нами подобные речи». Обвинение в антисионистской агитации и пропаганды. Он ослабляет руки воинов. «Ибо этот человек желает этому народу не благополучия, а бедствия». Это их умозаключение. «И сказал царь Циткияху: вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам». Закат дома царя Давида. Царь не может ничего сделать вопреки вам. У царя уже нет власти. При этом все-таки обрати внимание на сановников, даже когда
царь не имел власти, и они были, как бы имели возможность сделать то, что они хотят, они не умертвили пророка Ирмияху, а лишь поместили его в зону строгого режима, очень мягко опустив его в подземелье. То есть все-таки была какая-то особая святость еврейского народа. Даже нечестивцы, они были, в общем-то, очень утонченными людьми. Но Бог от нас требует намного больше. Глава 39. Падение Иерусалима. «Вераяка ашерни лкеда Иерушалаем» и было, когда был захвачен Иерусалим. Хазаль. «Коль лашон верая бамикра, эйно эло лашон цар». Каждый раз, когда сказано «и было» в Писании, это не что иное, как выражение скорби. Зачем сказано «и было»? На первый взгляд, это лишние слова, можно их вообще убрать и написать, что было. И мы сразу поймем, что было. Был захвачен Иерусалим. И было, когда был захвачен Иерусалим. Зачем слово «и было»? Каждый раз, когда слово «и было», это выражение скорби. Мидраш Раба. Враги, в нашем случае, но цара, это не есть горе. Эла симха, но это радость. Какая может быть радость от того, что был захвачен Иерусалим? Шебо бейом нулад минахем. Что в тот день был рожден утешитель, в тот день был рожден Машиах. Когда был разрушен Иерусалим, Всевышний сразу дает нам Машииха, который станет нашим утешителем, как только мы будем этого достойны. В 9-й год царствования Циткияху, царя иудейского, в 10-й месяц подошел Навуходнецар, царь Бавельский, и все войско его к Иерусалиму, и начали они осаду его. В 11-й год царствования Циткияху, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, была проломлена городская стена. Написано у нас, что Навуходнецар подошел к Иерусалиму, а дальше будет написано, что Циткияху, когда пленили, привели в Ривлу, в Антиохию, где находился Навуходнецар. Итак, Навуходнецар подходил к Иерусалиму или нет? При падении города Навуходнецар не присутствовал, отмечают комментаторы, то есть прямо в тексте написано, что он был в это время в Ривле. Почему? На всякий случай. Он опасался, что еврейский народ может сделать шуву и удостоиться чудесного спасения, и тогда судьба его армии может повторить судьбу армии Санхерива, когда ангел Гавриэль открыл им уши, они увидели, как ангелы восхваляют Всевышнего, и все погибли. От перенапряжения и ужаса, который увидели они, существует в этом мире. Просто им открыл истинную картину мира. Тем, кто осаждал Иерусалим, они тут же все погибли. Этого опасался Навуходнецар, поэтому на всякий случай во время падения Иерусалима был подальше. Вавилонский спецназ проводит спецоперацию по освобождению пророка из тюрьмы, прежде чем сановники иудеи успеют предать его смерть. Навуходнецар дает указание своему спецназу, захватив Иерусалим, пробив городскую стену, первое, что они взяли, это была тюрьма, чтобы спасти пророка Ирмияху. Глава 40 и 41 рассказывают нам про Гедалию бен Ахикама, последнего наместника Иудеи. «Ваани генени ешев ба Мицпа», вот я сижу в Мицпе. Мицпе – новая столица Иудеи после разрушения храма. Иерусалим перестает быть столицей Израиля. Мы становимся в изгнании. Гедалия был убит родственниками царской семьи, потомками царя Давида, за то, что он как бы был соглашателем с Вавилоном. Убийство Гедалии привело к завершению изгнания из Иудеи, изгнание, которое завершили сами евреи. «Кавата гахелит Исраэль», как говорит Хафец Хаим, «потухл уголек Израиля». 42 глава «Изгнание в Египет». Обращение бывших военачальников, которые разбежались после падения Иерусалима и собрались к Гедалии, после смерти Гедалии, обращаются бывшие военачальники к пророку Ирмияху о продолжении пути после убийства Гедалии. И мы видим в этом архетип шилат рав, архетип вопроса раввину. Сказано так. «И сказали Ирмияху пророку, внемли просьбе наши перед тобой и помолись за нас Господу Богу твоему». Обратите внимание, Богу твоему. То есть они признают, что имя Бога связано с пророком Ирмияху. обо всем этом остатке, потому что, как видят глаза твои, осталось нас мало из множества. И пусть укажет нам Господь Бог твой путь, по которому нам идти, и что нам надо делать. Хорошо ли, плохо ли, голоса Господа Бога нашего, которому мы посылаем тебя, будем мы слушать, чтобы было нам хорошо, когда послушны будем голосу Господа Бога нашего. То есть признание, что Бог наш, но в первую очередь Бог связан именно с пророком Ирмияху. Это и есть архетип Шелатрав, архетип вопроса Раввину. Так Раввину нужно задавать вопрос. Пророк Ирмияху дал ответ, что воля Всевышнего заключается в том, чтобы оставить Шарита Плита, последних из изгнанников оставить в Иудее, ибо их царь Вавилон оставляет в Иудее, он не изгоняет весь Израиль, он многих оставляет в Иудее. И не завершать добровольное изгнание в Египет, куда люди хотели идти. Итак, еще раз вопрос, что нам делать после убийства Гидалии, как нам жить? Ответ пророка Ирмияху – оставаться в земле Израиля. И за убийство Гидалии вавилоняне не будут наказывать вас. Какова была реакция бывших военных на ответ пророка? 43 глава, 2 стих. «И было, когда Ирмияху досказал до конца всему народу все те слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь посылал к ним, то сказал Азария, сын Ишая, Йоханан, сын Кераха, и все дерзкие люди сказали Ирмияху, ты говоришь ложь, Господь Бог нас не посылал тебя сказать, не ходите в Египет, чтобы там жить». В чем идея? Идея очень простая, что суть вопроса их была исключительно одна. По какой дороге идти в Египет, чтобы не толкнуться на вавилонский гарнизон? А идти в Египет или не идти, вопрос у них не был. Они говорят, там по географии, как пройти, по каким дорогам, по каким горам и горным долинам, и тут мы тебя послушаем. Пророк говорит, надо оставаться в земле Израиля. Или не завершить добровольное изгнание. Ложь ты говоришь, имени Бога Бог не посылал тебя. Последняя глава книги пророка Ирмияху – пророчество о народах мира. Пророчество о наказании, изгнании и пропаже народов, которые играли первостепенные роли в истории древнего мира. Пророчество о завоевании Вавилоном Египта и изгнании со своих земель Муава, Амона и других ближайших соседей Израиля. Суть причины изгнания, наказание народам за зло, которое они причинили Израилю, и за поклонение идолам. На Ближнем Востоке происходит замена декораций. То есть те народы, которые имели первостепенное значение, пропадают в историю, в археологию, становятся музеями истории, археологии, в одночасье, просто в одночасье. Чисто исторически, если мы возьмем, посмотрим исторические книги, так оно и было. Те народы, которые играли первостепенную роль, они теряют любое свое значение для цивилизации. На Ближнем Востоке происходит замена декораций, переход Израиля к третьему и четвертому изгнанию под властью Греции и Рима. В одночасье заканчивается древняя история, наступает история Греции и Рима. Пророчество о возвращении еврейского народа в землю Израиля для строительства второго храма через 70 лет. Пророчество о превращении Вавилона в пустыню. Лемелот лехорвот Иерушалаим шевим шана, когда завершатся 70 лет после разрушения Иерусалима. Книга пророка Ирмияху, вошедшая в историю, основные высказывания пророка Ирмияху в своей книге «Коамар Ашем», так сказал Всевышний. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Зачем спасали пророка? Зачем спасал пророка?
Навуходоносор, как мы учили с вами в книге царей, с особым уважением относился к пророку Ирмияху, к его словам. И в лекции от царя Шломо мы учили, что Ирмияху, что Навуходоносор являлся ребенком, который родился у царя Шломо и царицы Савской. Где мы говорили, что царица Савская – это не женщина. Талмуд говорит, что каждый, кто считает, что царица Савская – это женщина, он ошибается. Царица Савская – это концепция. Это концепция человеческого царства. Навуходоносор как явление был результатом этой связи, которая была между божественным царством, построенным царем Шломо, и человеческим царством, построенным царицей Савской. Он был детищем этого конфликта, поэтому он пришел для того, чтобы разрушить Иерусалимский храм. Но что касается пророка Ирмияху, у которого была душа царя Шломо, реинкарнация души царя Шломо, он сделал все для спасения пророка Ирмияху из-за особого уважения, видения и понимания величия пророка Ирмияху.
Я слышал, что он был сын Шломо и Цвица?
Еще раз, это концепция. Царица Савская не была женщиной, это концепция. Навуходнецер с его вложенной в него программой желания его стремления уничтожить храм, есть мидраш, который говорит, что Навуходнецер и пророк Ирмияху в юности были, ну, друзьями, нельзя сказать слово друзьями, скажем, они были, между ними было какое-то определенное знакомство очень близкое. Навуходнецер, еще будучи ребенком, еще когда ничто в голову не могло ему прийти, сказал: когда я стану царем Вавилонской империи, я первое, что сделаю, разрушу храм. Пророк Ирмияху говорит: а что я с этого получу? Он говорит: а ты сможешь вынести из Иерусалима все, что захочешь. И пророк Ирмияху вывел людей. Навуходнецер исполнил обещание, данное пророку Ирмияху, и позволил ему вывести все, что угодно. Он сказал: я выношу вот этих людей.
Какой момент, потому что очень быстро Вавилонская империя упала.
70 лет.
Ну, какой был такой, скажем, заключительный момент, когда вот закрылась Вавилонская империя?
Два этапа. Первый – это пир Бельшацара, когда прошло ровно 70 лет от воцарения Навуходнецера. И дальше, через 52 года после персидского владения, приходит уже Александр Македонский, и тогда Вавилон превращается в музей археологии.